«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня стало известно о том, что осужденная участница «Пусть сирает» Мария Алехина еще на 90 дней останется в помещении штрафного изолятора. Руководство колонии 28 в Березняках удовлетворило ее просьбу оставить ее в безопасном месте, сообщил представитель правления ФСИН Пермского края. В одиночной камере ШИЗО Алехина уже находится с ноября 2012 года. Тогда она попросилась в изолятор, поскольку боялась преследования со стороны других осужденных. Через некоторое время после переселения в ФСИН сообщили, что осужденные учат не бояться коллектива и помогают адаптироваться. О том, чем общественные наблюдательные комиссии могут помочь заключенным, мы сегодня беседуем с Любовью Волковой, заместителем председателя общественной наблюдательной комиссии Москвы, президентом Фонда социального партнерства. Она находится в нашей студии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вы считаете, вот такой случай, который, ситуация вообще, которая происходит с Марией Алехиной, требует вмешательства общественных наблюдателей?
Да, конечно. Вот это как раз наше самое прямое дело. Самое прямое дело. Мы не имеем права вмешиваться в хозяйственную деятельность, скажем, колонии и СИЗО. Не имеем права вмешиваться в ход рассмотрения уголовных дел, там, ход следствия. Вот. Но содержание – это наше прямое уголовное дело.
Как, по-вашему, вот, чрезвычайная ситуация, которая возникла вокруг Марии Алехиной, что она уже полгода скоро, как вот если это еще 3 месяца просидит, полгода находится в одиночке в ШИЗО?
Ну, конечно, это чрезвычайная ситуация и очень опасная. И была, кстати, предсказуемая. Вообще-то Пермский край, хоть и является тюремным краем исторически и сейчас, все-таки там очень сильное правозащитное движение. Ну, вы знаете, там и мемориал много работает, и Пермский правозащитный центр – хорошие. Они члены нашей ассоциации независимых наблюдателей. Вот. Мы там много проводили мероприятий, круглых столов. Там никогда нет препятствий для правозащитников. И если сейчас они что-то не в силах помочь, значит, такая ситуация сложилась, ее смоделировали, я думаю, что извне Пермского края.
Да, вот... Мария может обращаться только к членам наблюдательной комиссии своего субъекта федерации, да?
Ну, мы можем, вот мы, члены ОНК Москвы, посещаем только СИЗО Москвы и отделение полиции. Уже в Московской области мы уже не можем ни шагу ступить, все. В Сергиев Посад мы не можем поехать. А там, в Пермском крае, вот ОНК Пермского края, и все. Если мы туда приедем, то только в том случае, если мы добьемся направления от Лукина, как эксперты при уполномоченном по правам человека. Вот. Если он нас туда пошлет. Я думаю, что сейчас уже вот наступил момент, когда надо ехать. Надо ехать кому-то уже десантом из Москвы. Еще надо сказать, мы ведь являемся членами рабочей группы по ОНК, президентского совета по правам человека. Вот я лично, вот Валерий Васильевич Борщев, там другие правозащитники. 5 марта вот у нас будет там заседание рабочей группы. И я думаю, мы просто начнем решать, кто тогда вылетит и что будем делать. Потому что полгода в одиночном содержании – это тяжелое испытание. Тяжелое испытание.
Да, у нее же приговор совсем другим был.
Конечно, конечно.
Потому что попробовали бы ей дать год одиночки. Это совсем пыточные условия, да, я считаю?
Вы знаете, это безусловно пыточные условия. Но это, может быть, для нее единственный путь спасения. Мы были вот в Англии, видели, во всех тюрьмах всегда есть камеры для безопасности заключенных, для организации безопасности заключенных. Потому что преступный мир есть преступный мир. Вот во всем мире это для человека, которого посадили за решетку, много опасностей ожидает. Много опасностей. Вот. Не только от сокамерников. Разные вещи могут происходить с ними. По разным причинам люди начинают проситься в убежище. Вот Алёхина избрала такой путь. Она правильно сделала. Вот дай бог ей сил вытерпеть это все, вынести. Я думаю, что там сложилась такая ситуация, такие там, извините, у меня женщины есть, оторвы, которые готовы даже не по просьбе, а по собственной инициативе нанести ей вред очень большой.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Наш адрес в интернете свобода.орг. О том, чем общественные наблюдательные комиссии могут помочь заключенным, мы сегодня беседуем с Любовью Волковой, заместителем председателя общественной наблюдательной комиссии города Москвы, президентом фонда «Социальное партнерство».
Найти и слушать. Новое на сайте свобода.орг. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении. «Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, чем общественные наблюдательные комиссии могут помочь заключенным, мы сегодня беседуем с Любовью Волковой, заместителем председателя общественной наблюдательной комиссии Москвы, президентом фонда «Социальное партнерство». А вот как, по вашему опыту, московских СИЗО, попадаются ли такие заключенные, которые вот, по неопытности, как Мария Алехина, тоже подвергаются давлению со стороны окружения своего?
Ой, да, мы сами... Вот в Москве мы сами добились для одного такого человека камеры для безопасности. Содержался в московской матросской тишине один товарищ Гершкович. Ну, мало того, что его судили за преступление, которое он не совершал. Ну, заказное дело. Просто когда он отсиживал по другому делу, там мошенничество, экономические какие-то там с банком связанное дело, вот. И банк решил его наказать еще раз. Ну так, по крайней мере, по версии его и матери. И во время, в то время, когда он здесь сидел, по первому делу в СИЗО Бутырки, мы так понимаем, что был забит кем-то. Бомж. Просто бомж. И год этот висяк висел. И когда банку понадобилось, как мы считаем, заказать опять новое дело Гершковичу, вытащили это старое дело, сказали, что это он избил. Их не смутило, что они вообще сидели в разных СИЗО и вообще в разных камерах. Даже если когда одно время они там находился, он в матросской тишине, и в Бутырке сидел Гершкович, и тот как-то, вот, не имеет значения. Все равно ему это дело пришили. А дело в том, что кто-то, этот бомж был убит все-таки, наверное, сотрудниками. В любом случае, здесь вина была медиков. Потому что когда его из Бутырки перевели в матросскую тишину в больницу лечить, на нем обнаружили потом уже 19 переломов ребер. 19. Но когда его принимали врачи в матросской тишине, они этого ничего не увидели. Их и не было. Просто он был избит в матросской тишине. Но когда, чтобы Гершковича посадить, сказали, что он был убит в Бутырке, и пошло колесо. Вы понимаете, одна ошибка накладывалась на другую, и получалось, что медики матросской тишины должны отвечать за то, что приняли избитого человека и не оказали ему помощь, когда при приеме. И не зафиксировали ничего. Адвокат стал требовать, чтобы медиков наказали. И, естественно, Гершкович, который сидит в матросской тишине, а адвокат требует, чтобы медика в матросской тишине, извините меня, посадили, ну, как бы там судили, он оказался в опасности, потому что у него пошел серьезный конфликт с медицинской частью матросской тишины. И он стал это видеть, что сокамерники ведут себя угрожающе. Ну, мы когда его посещали, мы, конечно, он не говорил ничего, он только попросил, чтобы его перевели в безопасное место, в безопасную камеру, без сокамерников. Потому что сокамерники бывают опаснее всего. Вот. Но у нас таких, вот знаете, приспособленных камер для безопасности заключенных нет. У нас просто карцеры. вот в СИЗО в Москве. Его перевели в карцер. Знаете, это как положено, вот эта вот глухая карцеровская обстановка. И человек, который не наказан сидеть в карцере, сидел и выжидал. Ну-ка, мы, например, здесь в Москве так не оставили. Стали требовать, чтобы его перевели вообще из этой тюрьмы в другую. Его перевели в Матросской тишине, там другое отделение, там, которое подчинение ФСИНа. И он там содержался, пусть там в больших камерах, пусть к нему не было такого уж хорошего отношения, но он там оказался в безопасности. То есть мы поэтапно все проследили, не будет ли у него опасности в камере в Матросской тишине. Когда выяснилось, что будет, перевели в отдельную камеру, вот, карцер. Вот. Потом добились того, чтобы не было наказания карцером, и перевели в нормальное место. Вот в данном случае у Алехиной такой возможности, наверное, нет. И у Пермской ОНК такой возможности нет. Или надо нам ехать, или надо нам, Московской ОНК, ехать туда, стоять там стоянием и требовать, чтобы был наведен порядок, или наказаны те, кто ей угрожает, как положено по закону.
А напомните нашим радиослушателям, как вам удалось добиться свидания с Леонидом Развожаевым.
А, да. Ну вот мы такие упертые вот здесь в Москве. Но нас просто много в Москве. В регионах это даже трудно осуждать их. Их там мало правозащитников. Один, два, может быть, три человека в ОНК. Вот. Как правило, они находятся под прессингом неправозащитной части, которую там избрали, выдвинули там в региональные общественные палаты, ну, для того, чтобы как-то заформализовать это движение общественное. Вот. А нас здесь много. Вот мы пришли в Лефортово 5 человек. Ну, Валерий Васильевич у нас мудрый и опытный товарищ. Он знал, что двум человекам, как положено нам по закону, не меньше двух ходить, не надо. Нужно взять, создать группу по расследованию независимую, с тем, чтобы никто не мог нас упрекнуть, что мы что-то там не дослышал, как кто-то из нас. Когда 5 человек записывают, диктофонов-то нельзя, когда 5 человек записывают, то эти записи каждого от руки, они уже могут быть доказательством даже в суде, если на нас кто-то будет что-то там доносить, как будет говорить, что мы там клевещем или что-то неправильно поняли, исказили. Нет. Вот 5 человек мы пришли, и все мы были единомышленники. Среди нас не было человека, который вот взял бы как-то там, повел бы себя по-другому. Вот перед этим-то приходил Цветков, другой член ОНК. Там та часть, она могла бы нам противостоять. Но их в этот день не было, они с нами, мы их не приглашали. Вот. И когда мы пришли, конечно, и Развожаев Леонид, и Константин Лебедев были все в камерах. Просто нам сказали, что их вызвали там на следственные действия. Вот. Ну, там долго чего говорили. Мы сказали, мы подождем. И нас поместили в актовый зал внутри тюрьмы самой. Вот, то есть мы прошли службу всю безопасность, проверку, все сдали. И нам сказали, подождите. Они, наверное, рассчитывали, что мы посидим час, там полтора. И как умные люди скажем, ну что ж, мы тогда в следующий раз придем или что-нибудь в этом роде. Но мы не из этой категории умных людей. Вот. Мы сидели в этом зале и час, и два, и три. И только периодически спрашивали, ну что, его привезли? Ну, что, привели? Нет, еще нет. Ну, да дайте нам хотя бы чайку. Ну, обычно как-то были такие хорошие отношения, что, ну, по крайней мере, правила игры соблюдались. Мы когда приходили, начальник СИЗО Лефортово там чаем там нас угощал, предлагал. Иногда мы отказывались, иногда нет, выпивали. А здесь мы просили, нам не давали. Ну, ничего. Когда уже было, у них рабочий день кончился, и они поняли, что мы так и будем здесь сидеть, а выволакает нас 5 человек. Это нельзя. Лефортово – это все-таки бывшая тюрьма ФСБ, она и сейчас таковой, по сути, является. И они как-то, вы знаете, вот какие-то правила блюдут. Они так не подставляются, вот как эти иногда бывают, знаете, особенно в регионах. Нет. Они вот играют, играют, хитрят, улыбаются, вот, ну, до какой-то степени. А дальше уже пошла подстава. Мы должны на ночь остаться в Лефортово, в актовом зале, вот, и эту подставу они уже не хотели бы. И они приняли решение все-таки нас отвезти туда. И мы пошли, да, как будто ни в чем не бывало, 5 часов отсидки, ничего. И когда мы пришли, мы просто увидели, что и Развожаева, и Лебедева Константина, их выводили из своих камер и помещали в соседнюю. Что если даже мы захотим пойти проверить камеры, нам не откажут. Пойдем проверим, нам покажут пустую камеру, скажут нет. А он соседний просто отсиживался. Вот. Также это такая игра была. Ну, мы люди опытные, нам много ничего не надо рассказывать. Мы так видимся. Увидели, что так. А дальше уже, поскольку мы разговаривали с Развожаемым, он видел, что пришли люди, которые его послушают, вот, и запишут, по крайней мере, донесут то, что он говорит. Не сокроют. Вот. Ну, он уже нам все рассказал, вот то, что он нам рассказал.
Есть вопрос, вам слово, добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир.
Здравствуйте.
Алексей Максимович, вот вы говорите, там власть-то коррумпирована полностью. Я не говорю там про высшую, вот у нас в деревне человека больного, олигофрена отдали на попечение уголовникам. Ну как это может быть? И они говорят, мы защищаем детей. Да никогда они эти детей не защищают.
Ну что ж, надо, конечно, обращаться. В каждом регионе есть правозащитники, но вот наш гость говорит, что маловато их.
Ну, во-первых, вот это не наша... Не наша
ситуация,
да. Отдали на попечение уголовникам. Ну, во-первых, мы смотрим только за теми местами заключения, которые входят в нашу юрисдикцию. Это СИЗО, отдел полиции, ИВС, колония. Все. А вот эти вопросы опеки. Это не наше. Может быть, Валерий Васильевич бы, конечно, и сказал что-нибудь на эту тему, поскольку они, как депутаты, раньше этим очень сильно занимались. Вот. А сейчас, вот, не зная ситуации, трудно говорить. Я знаю одно, что это недопустимо, чтобы люди, которые были осуждены, и осуждены они не так давно, что там и по каким-то статьям, чтобы ему отдали, мне кажется, это невозможно. Это невозможно.
Давайте еще послушаем вопрос, да, спасибо. Вам слово.
Это мне?
Да, да, добрый вечер.
Добрый вечер. Уважаемая Любовь Волкова, у меня два вопроса к вам. Первый вопрос, а как администрация вот колонии смотрит на вас как на агентов иностранного государства или как? Вот скажите. И второй вопрос. Вот смотрите, Ходорковский отбухал более 10 лет. И на него, по-моему, один раз пытались там Кучма какой-то что-то там натворить. Это, видно, власть сказала попугать Ходорковского, я так думаю. Вот и он налетел. А так они зыки не посмеют тронуть. Вот не тронули Ходорковского, а эта девчонка Мария Алехина сидит, значит, власть натравила вот этих всех там, которые сидят, этих женщин, попугать. А так бы они сами от себя никогда бы не посмели. Вот я такое мнение, а у вас какое? Спасибо.
Ну, вот по второму вопросу я могу сказать. Мы ходили к Ходорковскому, когда он сидел здесь, да, в Матросской тишине, в этом отделении, которое подчиняется напрямую в СИНу. Вот. И мы видели человека, который исполнен собственного достоинства. Он абсолютно не потерял ни осанку, ни выражение лица. Это человек, который всем своим видом, всем своим поведением вызывает... Он не жалкий. Он, наверное, нет такого человека, который может на него разинуть рот. Нет такого человека. И даже начальники СИЗО все это понимают, что с этим человеком шутить нельзя. За ним стоит большое правозащитное сообщество, там сайт у него, ну, информационное большое поле. И еще он сам себя так ведет. Вот. И он достаточно, видимо, осторожный, юридически грамотный человек. А у Алехиной другая ситуация. Тоже большое информационное поле. Это единственное, что ее спасает, скажу вам честно. А дальше идет переплетение вот этих вот религиозных дурацких совершенно представлений у заключенных о патриотизме и о вере. Дело в том, что там вот эта составляющая особенно опасна для Алехиной и отличает от ситуации с Ходорковским. А на каждой территории в колониях выстроен храм, почти на каждой. И туда приходит священник там хоть раз в неделю. И есть заключенные, которые этот храм обихаживают, там что-то там, картинки там вешают, иконы пишут, знаете, спонсоры туда все дают. А вот такого окормления религиозного по-настоящему заключенные не получают. А если и получают, то очень поверхностное. Вот зайдите в московский храм, особенно поначалу было, любая, очень многое бабки, там, которые там прислуживают, там с тряпочками ходят, они первыми повышают на тебя голос, если ты пришел в брюках, если без платочка женщина. Это, вы знаете, самые опасные люди, это те, которые пришли к вере недавно, ничего не изучили, не знают, да духовно опустошенные люди, которые не получают никакого наставления со стороны грамотного священника. Вот именно осужденные – это такая в основном часть людей. Они пришли к Богу, они хотят, просят, чтобы их отпустили скорее, и больше им ничего от Бога не надо. А остальное они считают, что если они будут травить женщину, которая посягнула там на храм, там на нашу православную веру, это им зачтется еще и со стороны руководства учреждения, и, так сказать, свыше. Вы понимаете, это безграмотность чисто религиозная и бездуховность чистейшая. Она очень опасна. Ведь в этих храмах московских, ведь эту бабку, которая там третирует женщин и девочек, которые пришли там то в короткой юбке, то без платка, и даже священник не может остановить. Не может остановить. У них такой пыл. Вот там такая часть есть, может, 20%, наверное, вот этой вот, в этой ситуации играет религиозная вот эта вот составляющая.
Псевдорелигиозная, да, тебе так.
Ну, да. Скажем, да, конечно, псевдо. Но что там можно, как может продвинуться заключенная женщина, которая перед этим там что-то совершала, наверняка это может быть тяжелая такая духовная, опустошенная давно женщина сидит там. Вот. И вдруг она вот там стала верить в Бога. С ней батюшка должен разговаривать много-много часов подряд. Я, например, тоже, когда вот в начале 90-х годов мы там все побежали в трудных своих ситуациях в храм, я купила себе какой-то темно-коричневый платок, там, какую-то длинную юбку, вот, и пошла, и сделала скорбное лицо. А мне священник, с которым я подружилась, сказал, причем он монах, сними, купи себе розовый, голубой, беленький платочек, ты идешь в храм, и улыбайся, ты идешь в храм. Вот. У нас неверные представления были. И я съездила, мы ездили в круиз туда, на Святую Землю с паломниками. И 3 недели два монаха со мной каждый день разговаривали. Я задавала вопросы. То есть за 3 недели что-то там я начинала понимать, насколько все сложнее. А с этими заключенными от них ничего не требуется. Тяжелый труд и уборка в храме. Вот и все, что они там делают для Бога.
Слушаем вопрос, вам слово. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер, вам слово.
Да, пора реформы сделать в тюрьмах. В жизни политические реформы идут. А вот и в армию прошли, МВД прошли. Тюрьма остается все по-старому. 50 лет и 150 лет. Газеты не дают, телефоны отбирают или... находят даже, кого-то на уровне золота. Ну как же зашифровать, когда без газеты, без радио в тюрьмах сидят? Мне вот как рассказывали многие уже, которые много сидели там. Там, говорит, совсем одичаешь после выхода, не знаю, что творится на свете, на земле, в России. Должно быть реформы делать, демократизировать. Заключенным дать более человеческие условия жизни. Газеты, печать, радио, телефоны.
Спасибо вам, да, спасибо за вопрос.
Ой, насчет реформы. Ведь реформу нужно делать людям совсем с другим мышлением, с правозащитным сознанием каким-то. А сейчас кто делает реформу? Люди, которые ненавидят права человека, ненавидят, вообще человека ненавидят. Просто вот ненавидят. Вы посмотрите, у представителей вот этих вот, как наши элиты или властных структур, какое пренебрежение к людям? Это ехать по встречной полосе, сбивать, оставаться безнаказанным. И вот эти люди будут делать реформу с точки зрения так, гуманизировать систему? Нет. Они могут только начать что-то новое строить, чтобы 50% украсть при этом.
К сожалению. Слушаем следующий звонок. Вам слово, представьтесь, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я из Карачао-Черкесии. Вот случай с Алехиной доказывает, что ее заключенные воспринимают как богохульницу, ну, частично, а частично как политическую. А Ходорковского там воспринимают его как криминального авторитета по уровню такой, как Дед Хасан или Япончик. И кто против Ходорковского пойдет? Он же криминальный авторитет, он же кого угодно раздавит. Поэтому вот тут такая большая разница. А ее вот так считают, и там, да, и она богохульница, и понятно, ее будет притеснять. Вот такое мнение. Да.
Ну, я не уверен, что Михаил Борисович считает паханом слово Любови Волковой.
Нет, конечно. Я не заметила, что вы считали паханов. Мы видели паханов, видели. В тюрьмах видели. Так вот, пахана... В матросской тишине обихаживают, как, извините меня, сотрудники. Он под защитой у сотрудников. Ходорковский постоянно сопротивляется и постоянно ведет такую работу с сотрудниками, чтобы хотя бы они его оставили в покое. Это большая разница. Это он на положении обыкновенного заключенного. Мало ли, а вы что думаете, что в наших тюрьмах там сидят святые люди, что ли? Значит, Ходорковского вы назвали, что он криминальный авторитет, а остальные убийцы, которые действительно совершали преступления. Я не говорю о тех, кто там безвинно сидит, а те, которые действительно совершали преступления. Это что, святые люди? Нет. И они... В таком же положении находятся, как и все заключенные. Там равны. Там все равны между собой. И если нет со стороны руководства учреждения команды АТУ, то они чувствуют себя как каждый человек себя поставит. Там можно быть криминальным авторитетом и быть в загоне, если вдруг что-то с ним случится, и он падет морально духом. Затопчут. Там нужно не падать духом, там нужно всегда отстоять свое право любому человеку, любому преступнику, убийцу, там, им, кому хочешь, нужно отстаивать. Вот Ходорковский смог, и другие с ним рядом живут также смогли. Никто их там не третирует, людей, которые сидят там за другие преступления. И никто не является там паханом. А паханов мы здесь видели, как их прекрасно лечат, как их держат там, как заботятся о них. Видели? Это сотрудники учреждения это делают все.
Слушаем следующий вопрос. Вам слово, представьтесь, пожалуйста.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Это Сергей, Санкт-Петербург. В общем-то, вопрос следующий. Во-первых, Ходорковский не пахан, а я считаю, что это будущий президент нашей страны. Вот. И второе, по поводу Алехиной. Как вы считаете, ей реальная опасность как бы угрожает? Или, в принципе, это, скажем так, такой медийный проект, что вот хотя бы хоть кто-то обратил внимание как в свое время с другой участницей этой группы? Спасибо.
Спасибо вам. Слово Любови Волковой.
Вы знаете... Медийность. Вот все-таки это живой человек, Алехина. Она живой человек. И сама себе обрекать ради медийности на вот это сидение в этой одиночной камере, в этих тяжелых условиях, запросто не станешь. У нее тысячу способов медийных, тысячу других способов, не таких, как этот. Это очень тяжелый способ. Нет, это действительно ей угрожает реальная опасность. Я уже вначале сказала, что очень часто в тюрьмах и за рубежом, и у нас заключенные оказываются в опасности. От сотрудников опасность – это одно, гораздо страшнее даже опасность со стороны других заключенных.
Да, тем более у нее маленький ребенок, и есть чего опасаться.
Конечно, она хочет жить. Она сейчас получила, можно сказать, всемирную известность. Вот. И жизнь у нее только начинается. Она, может быть, что-то там немножко пересмотрит в своем искусстве и будет дальше двигаться. Не так долго ей сидеть. Медийность в данном случае не причина. Нет, у нее реальная опасность.
Да, вот как раз был год самой акции на этой неделе. Слушаем ваш вопрос. Представьтесь, пожалуйста.
Алло, это Геннадий Сергеевич, Смоленской области. Здравствуйте.
Добрый вечер.
По вашей теме я хотел бы начать со слов великой поэтессы Ахматовой. Она сказала: нам надо снова научиться жить. Общеизвестно, что сейчас вся власть, в том числе и судебная, и законодательная, и исполнительная, находится под пяткой господина Путина. Это прочувствовали на себе девчонки из Пусирай и другие. Так вот, нам нужно всем сейчас принять все свои силы, направить на то, чтобы отменить неприкосновенность судей, депутатов, самого Путина. И вот тогда они задумаются. Вот представьте, судья выносит неправомерный приговор. Она неприкосновенна. Но если будет установлено, что она дала 20 лет незаслуженно человеку, она по новому закону, без этого режима, должна получить столько же и отсидеть. Если Путин нарушил Конституцию, пожизненно. Все. Вот тогда мы научимся жить. А вот сейчас мы боремся, против ветра пишем.
Ну, приходится в предлагаемых обстоятельствах действовать.
Вы знаете, нам, как членам ОНК, часто приходится сидеть в судах, смотреть, как продвигается дело одного или другого, того или иного сидельца. Вы знаете, такое возмущение охватывает просто невозможно. Один раз, когда прокурор задал вопрос: вы подделывали подпись? Он говорит: нет, свидетель. И все это. Я засмеялась. Меня выгнали из зала, удалили. Даже вот засмеяться нельзя. Настолько там они все так спето все делают, когда заказное дело. Вот мы постоянно ходили на суды по делу Кратова. Это зав по медицинской части, Бутырки, по делу Магнитского, который сидел. Ходили, но вы понимаете, возмущению не было предела. Прокурор работал, как будто он адвокат Кратова, как будто адвокат. Они так все в паре работали. Все игнорируется. Любые запросы адвокатов нормальных игнорируются. Ничего не принимается. Такое возмущение было. Просто, вы знаете, где бы силы воли набраться, чтобы продолжать сидеть и не встать, и не выйти оттуда, и не сказать: позор вам. Просто вот такое бывает. Да. И у нас сейчас нет рычагов. Вы правы абсолютно. Нет рычагов совершенно. Они все удалены. С самого начала тут все было продумано. Как-то вот шли с начала нулевых годов постепенно, постепенно. У нас есть независимый экспертно-правовой совет, НЭПС, у него руководитель Мара Федоровна Полякова. Угу. И они вот начали отслеживать эти изменения. В 2005 году они уже просмотрели многие законы и видели, что просто план построения тоталитарного государства реализовывался. Когда еще общество мало что замечало, а уже законодательная база подводилась вот к этим нашим сегодняшним дням. Постепенно, постепенно, постепенно. Вот. И они уже тогда стали бить тревогу. Но кто их услышал? Никто. Это же все-таки общественная организация, независимые эксперты. Они общественники, хотя туда входят такие видные адвокаты, как Генри Резник, доктора наук, виднейшие. Они дают эти экспертизы. Эти экспертизы остаются, так сказать, для истории. Для истории. Так, я надеюсь, по крайней мере. А для власти они не имели никакого значения. Власть делала, что хотела. И сейчас она привела вот к этому бесправию нашему полностью. Если одно только, вот вы знаете, что сейчас на сайтах появляются всякие списки, страницы, вот как говорится, рука непожимаемых людей.
Да.
Туда этих судей вывешивают, а говорят их безобразиях, что они сделали конкретно. Видимо, общество надеется, какая-то часть общества надеется, что со временем их ответственность когда-то возникнет. Призовут к ответственности этих судей. На что надеемся, не знаем. Это все, так сказать, все дальше и дальше найдут на наступление теперь в интернет, на интернет-сообщество. Вот. И скоро придется прятать и вот эти даже данные о тех людях, которые таким образом прострафились, там неправосудные решения принимали. Наверное, придется потом хранить на дисках для истории, для какого-то другого времени.
Вот недавно отказали в кассации мужу Ольги Романовой Алексею Козлову. Как вы считаете, это сведение счетов со строптивой журналисткой, которая руководит организацией «Русь сидящая»?
Конечно. Конечно. Это давно уже совершенно очевидно идет травля именно Ольги Романовой при помощи мужа.
Да, вроде один раз победили, он даже был на свободе.
Да. Да, это вот, ну, уже замечено, конечно, есть такое мнение, что он пострадал вот второй раз вот именно за ее позиции, вот, а она остается непреклонной до сих пор. Ну, и зачастую в таких случаях, конечно, страдает. Знаете, когда к нам обращаются за помощью, вот, как к правозащитникам, мы родственникам, матери говорим, подумайте некоторое время, стоит ли вам обращаться к правозащитникам, потому что может быть обратный эффект. Может быть, если вы не придадите огласки и не обратитесь к помощи правозащитников, то вы как-то сможете решить эту проблему сами. Но если вы к нам обратитесь,
то уже обратного пути нет.
Да, обратного пути не будет. И они найдут способ над человеком, который находится полностью в их власти, изгаляться столько, сколько они посчитают нужным. Мы предупреждаем, да, это опасность.
Слушаем вопрос. Представьтесь, пожалуйста, добрый вечер.
Здравствуйте, это вы меня слышите?
Да, ваш вопрос.
Так, представлюсь, во-первых, Юрий Владимирович, поселок Светлый Яр, Волгоградская область. Скажите, пожалуйста, что вам известно о наличии несовершеннолетних политзаключенных? Это первый вопрос. И скажите, пожалуйста, действительно ли сейчас в Госдуме рассматривается вопрос о снижении возраста уголовной ответственности до 12 лет. Как я недавно слышал по радио Швеции в последних известиях. Вот позавчера я слышал последние известия по радио Швеции, якобы сказали, что такой законный проект поступил в Государственную Думу. Вот что вы можете сказать вот о несовершеннолетних и заключенных? И скажем, действительно, и их количество, вот именно тех несовершеннолетних, которые сидят по политическим статьям.
Спасибо.
Насчет политических несовершеннолетних я ничего не слышала. Я знаю одно, что если задерживают на митингах, вот мы проверяли вот после митингов весной прошлой, и там, ну, сначала забирают же в отделение полиции, вот. Начинается все с полиции. И если там оказывается несовершеннолетний, он идет совсем по другой статье. Мы, например, освободили одного мальчишку, у которого родители там были за границей. Его, конечно, привлекли эти массы. Он пришел, хотя ему там уже было 17 лет. То есть он довольно взрослый был человек, только просто по нашему законодательству несовершеннолетний. Вот. И поэтому там хотели его в интернат отправить куда-то там, вернее так, в отделение для несовершеннолетних, которое у нас находится в Москве, центр для несовершеннолетних. Вот. Это был единственный случай, который я знаю, человек задержанный был на митинге. Другие основания для того, чтобы считать несовершеннолетнего политзаключенным, других оснований, других заключенных, других фактов, я, например, не знаю. В Москве таких не было. Я знаю одно, что в Думу нашу поступает каждый день какой-нибудь закон, то смешнее, то страшнее другого, чем прежде. Они просто, знаете, им когда нечего делать, они начинают вот это вот выстраивать все. Но при такой человеконенавистнической позиции у депутатов вполне возможно, что такой закон и будет рассмотрен. Другое дело, что если вот так вот в обществе будет иное мнение, Может быть, они так его притормозят. А на самом деле они ненавидят не только взрослых, но и детей. Могут запросто снизить. У них основания есть, потому что дети сейчас во многом... преступность, вот особенно такие тяжелые, серьезные преступления, как убийство, они...
Помолодели.
Помолодели, намного помолодели. И бывают такими ужасными. Но обвинять детей в том, что они дошли до такой вот степени жестокости, вот... Я думаю, сначала надо обвинять взрослых, что вот эту вот жестокость по отношению к детям с самого начала провоцировали и в семьях, и в обществе, и во всем. И потом ребенок не совладает своими чувствами, настроениями и часто поднимает руку на бабушку там ради материальных каких-то благ. Вот. Надо еще учитывать то, что вот по нашим данным в тюрьмах, например, примерно треть находится людей с отклонениями психики. Серьезными или несерьезными, неважно, но все-таки не очень здоровыми психически. Дети такие же растут, они потом попадают в тюрьму. Попадают, если вовремя не заниматься их здоровьем, их психическим состоянием, их духовным. Подумай, наша, она запросто, она может со скольки угодно начать наказывать.
Да, я могу напомнить анекдотический случай нашему радиослушателю. Мы специальную передачу делали, когда арестовали 5-летнего сына Сергея Аксенова, активиста Триумфальной площади. Его отобрали у няни, привели в центр Э, стали допрашивать, ему 5 лет. Он сказал, место работы, детский сад, третья группа, да. И потом составили протокол, который начинался словами «По существу заданных мне вопросов, имею сказать следующее». Помните этот случай?
Да, мы тогда на «Дожде» с Борщевым выступали по этому поводу. Но это было, конечно, это коронный номер. Это коронный номер. Ведь, понимаете, борясь с этими демонстрантами и с оппозицией, вот, они начинают доходить до смешного, до ручки. Ну, вот как и с сиротским этим законом. То есть они начинают меры принимать, такие настолько тупые, что просто диву даешься. До какой низости, до какого дна может быть дойти люди. Хотя про дно-то уже известное дело, да?
Снизу постучали.
Да, снизу уже постучали. Так что не волнуйтесь и про этот закон, и про другие их действия еще можно сказать заранее.
Слушаем вопрос. Представьтесь, пожалуйста, добрый вечер.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Это Николай из Тулы. У меня два вопроса к гостю программы. Первое. Администрация советских лагерей для того, чтобы сломать политзаключенного, натравливала обычно на него отбросы уголовного мира. Есть даже сцена в каком-то советском фильме, когда головорезы с гордостью заявляют, что мы почетные убийцы Советского Союза. А вы тут кто? Вы враги народа, да? Вот у меня вопрос. Отличается ли положение политзаключенных в путинских лагерях от советских? Первое, да? И второе. Михаил Ходорковский, находясь в заключении, написал статью, где просит поддержать так называемый план Прохорова, да? Вот у меня вопрос. Ходорковский что, действительно верит, что Прохоров намного будет отличаться от Путина? Или он просто, находясь в заключении, уже потерял связь с реальностью? Вот эта статья сейчас усиленно обсуждается на Facebook и вызывает такие яркие, даже ярые споры.
Спасибо, Николай. Слово Любови Голковой.
Ну, что я могу сказать, Николай? Вот по поводу содержания и взаимоотношений между обычными заключенными и политическими заключенными. Вы знаете, мне кажется, что работает только одна в основном формула. Та, которая является главной для любого, который попадает в тюрьму. Если человек не теряет чувство собственного достоинства, если он себя отстоит, если он не опускается, вот, то и тогда его положение не зависит, кто он, политический или какой, не зависит. Он пользуется, ну, относительной, что ли, свободой, и его не трогают, по крайней мере, те, кто мог бы тронуть, если бы он опустился. Есть много опущенных. Я говорила о бомже, которого убили. Вот почему его? Кто-то его убил. Может быть, сотрудники, может быть, сокамерники, среди которых не нашли, год искали, не нашли. Почему? Потому что бомж, он не умывался, он вонял, он прочее. Его пинали, кому не лень. Если человек попал в тюрьму и продолжает вести себя как достойный, взрослый, полноценный человек, не опускается, не следит за своей гигиеной, за всем. Это не важно, он политический или простой крюк. К нему отношение будет, ну, такое вот, как ко всем. Я, например, мы ходили к Алексею Козлову, он экономический, но из-за Ольги Романовой, вот как-то все-таки связано с политическими делами, да, вот. Он был в большой камере, никто его не третировал, и он ни на что не жаловался. Он был равный среди таких же горемык, как и он. Кто справедливый, кто не очень справедливый, кто вообще несправедливо заключен. И все они как находили общий язык, потому что даже если 5 человек или 16 человек в камере, это их сообщество. Они там как-то сами вот свой климат держат.
Часто бывает, свою выбирают, да.
Да. Часто бывает опасно, когда маленькая камера, ну вот, например, к одному политическому подсадят какого-нибудь человека специально, вот подсадную утку. Это когда было с Магнитским, когда их было двое, и посадили третьего, который стал провоцировать. Вот. Но это была очень опасная ситуация. Это уже провокация со стороны следствия или там руководства тюрьмы. А вот так, чтобы в большой камере сами по собственной инициативе они делились вот на таких вот, нет, делятся по порядочности, по достоинству человека, по силе воли его, как он умеет себя отстоять.
Да, ну а насчет Прохорова пока рано говорить, потому что Михаил Борисович просто взвешивает политические, как бы, силы на поле политических игроков. Он не то что агитирует за Прохорова. Слушаем следующий вопрос. Представьтесь, пожалуйста, добрый вечер.
Добрый вечер. Из Кенигсберга, Борис Иванович. Будучи капитаном, я обошел весь мир. И прямо могу сказать, не было у нас свободы. И нет. Люди сейчас стали бояться. Бояться друг друга, бояться органов. Стали бояться. Если требуешь то, что тебе положено, ответ от чиновников идет такой. Вы не любите свою родину. Или такой. Вас давно сажать нужно. Это за то, что я требую то, что мне положено. Вот спасибо за внимание.
Я вам хочу сказать вот что. Действительно, некоторая часть общества у нас вроде как отделилась от основной массы серой и считает, что она может требовать для себя других условий, и она может третировать ту часть, которая вот не достигла. Вот это сидит у нас Полонский там, как обыкновенный зэк на Востоке, да?
Камбоджи.
Да. Сидит и пожинает плоды своего хамства, к которому он приучился здесь, в России, когда он сказал, что если у кого-то нет миллиарда, то идите вы в одно место. Да. Вот. И вы понимаете, то, что вы говорите, если у вас нет вот этого вот положения, когда вы выбились в тот самый круг людей, которые распоряжаются вашими судьями, то вам так и говорят, идите вы по тому адресу, который сказал Полонский, указал. Это от их врожденного хамства. Но вы посмотрите, чем кончил Полонский. Рано или поздно что-то может произойти с любым из них. Я не знаю, на что они рассчитывают вот такого вот такого образа жизни. Не знаю даже, как это сказать. Это достало всех. Достало вас, как капитана. Достало полицейских, достает, нас всех достает. Да, мне задавали вопрос, чувствуете ли вы себя иностранными агентами, когда общаетесь с сотрудниками, с руководством тюрем? Нет, мы не чувствуем. Во-первых, мы не иностранные агенты. Не иностранные агенты. Потому что мы занимаемся судьбами Родины, судьбами граждан. Мы этим занимаемся. Мы по закону этим занимаемся. Это федеральный закон 76-й об общественном контроле. принят и подписан президентом России. Мы вообще не, даже и в голову нам не приходит, что мы иностранный агент. Вот кто-то из них иностранный агент, это точно. Вот там, кто имеет бизнес за рубежом, который, может быть, ему трудно потерять будет. И, может быть, он тогда может ответить. А нам здесь особенно терять нечего.
Слушаем вопрос. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Александр Николаевич. Любовь Васильевна, я что-то не понял по поводу человеческого достоинства. Я вспоминаю, что и у Ходорковского остался шрам на лице. Именно из-за человеческого достоинства. Вы понимаете, ведь зоны-то ведь делятся на черные и на красные.
Да.
И если, извините, черная зона, та, которая под общаком, там надо обязательно попробуй не смотрящему за зоной, так сказать, не поклониться и его воле не, в любой воле его не подчиниться. То же самое в красных, это то же самое с администрацией. Я же помните, что было, так сказать, там в Копейске? Вот. Да,
спасибо.
Там же такая зона, там же всех ломали, туда приезжали, там же первоходки так называемые. Так вот их там всех надо было поломать и показать, что тут сила.
Спасибо, слово Любови Волковой.
Вы знаете, ну вы правы, конечно. Это вообще вот эта пенитенциарная система, это очень сложный мир. Очень сложный мир. И я вам хочу сказать, что истина всегда где-то посередине. Там все настолько переплетено и сложно, и говорить о том, что прямо все ведут к смотрящему, тоже нельзя. И смотрящий смотрит, кто как себя позиционирует из-за заключенных. Он тоже смотрит на это. Они все там взаимосвязаны, все. Даже если он там под огромной защитой руководства учреждения, если там все там проплатил, и у него отдельная камера, все равно он связан, он все равно оглядывается. Оглядывается. Вот. И, ну, правильно вы говорите, и красные, и черные зоны до сих пор есть. И все эти опасности существуют для каждого человека и в красной, и черной зоне. В красной стороне, зоне со стороны руководителей, сотрудников, в черной со стороны криминалитета. И человеку очень сложно, вернее, нужно очень хорошо все просчитывать и правильно себя вести. Шрамы, да. Очень многие отстаивают себя, очень многие себя защищают, на очень многих нападают, в том числе на Ходорковского. А как? Вы понимаете, человек, которого третирует власть, если в этой колонии находятся люди, готовые выслужиться, они на него нападут даже без личных обид. Но там могут быть и другие взаимоотношения, мало ли, какая-нибудь личная обида может быть. Какая-нибудь там вещь между заключенными. Это мир. Ведь вы что такое? Вы посмотрите, Ходорковский, при всем том, что он сохранил чувство собственного достоинства, он ходит в этих же самых серых стенах, в этих серых одеждах. Он вынужден есть ту вот пищу, которую ему раздают в этой колонии. Он вынужден жить там, среди тех людей, и как-то общаться с ними, и как-то отстаивать себя. И рядом с ним такие же живут. И кто, когда на него руку поднимет, никогда не ожидаешь. Никогда нельзя ничего предусмотреть. Все может быть. Я, например, не уверена, что он в полной безопасности и сейчас. Я не уверена.
Спасибо. Давайте пожелаем всем несправедливо осужденным скорейшего освобождения. О том, чем общественные наблюдательные комиссии могут помочь заключенным, мы сегодня побеседовали с Любовью Волковой. Огромное вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. Заместителем председателя ОНК Москвы, президентом Фонда социальное партнерство. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Марк Штильман и Наталья Гуреева.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
Сергей, мне кажется, на митинге вы говорили о том, что в одной стране под названием Россия словно бы живут граждане двух стран.
Я провел сравнение двух противоборствующих сил. Люди, которые ходят поклониться на Поклонную Путину, и люди, которые приходят на Болотную, чтобы вытащить Россию из болота.
Радио «Свобода», свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5930, 11850 и 12060. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».